10. Наше следующее свидание с Кристиной состоялось через несколько месяцев. Она сидела в ресторане «Maison Dorée» в обществе Педро Видаля за столиком, который для него традиционно резервировали. Видаль пригласил к ним присоединиться, но мне достаточно было один раз обменяться с ней взглядами, чтобы понять, что предложение стоит отклонить. «Как продвигается ваш роман, Дон Педро?»
«На всех парусах».
«Я рад. Приятного аппетита». Наши встречи происходили случайно. Иногда я сталкивался с ней в книжной лавке «Семпера и сыновья», куда она часто приезжала за книгами для Дона Педро. Если при этом присутствовал Семпера, то он находил предлоги, чтобы оставить нас наедине. Но Кристина вскоре раскусила его хитрость и стала присылать за заказом одного из слуг с виллы «Гелиос».
«Знаю, это не мое дело», — сказал Семпера. «Но вам лучше забыть о ней».
«Не понимаю, о ком вы, сеньор Семпера».
«Мартин, мы ведь знакомы целую вечность».
Шли месяцы, похожие один на другой, как две капли воды, а я даже не замечал этого. Я вел ночную жизнь, работая от заката до рассвета, и спал днем. Борида и Эскобилиас не уставали радоваться успеху города проклятых. Увидев, что я на грани срыва, они пообещали после парочки новых романов дать мне год отпуска, чтобы я отдохнул или написал серьезный роман, который они опубликуют с большой помпой под моим собственным именем, напечатав его аршинными буквами на обложке. И каждый раз всего-то и надо было, что написать парочку-другую романов. Приступы головной боли и головокружения сделались чаще и сильнее, и я глушил их свежими порциями кофеина, табака, таблетками с кодеином и еще бог знает какими пилюлями, которыми меня украдкой снабжал аптекарь на улице Архентерия, и от которых было мало толку. Дон Басилио, с кем я обедал по четвергам, хоть и не на веранде Барселонеты, уговаривал меня обратиться к врачу. Я всегда с ним соглашался и обещал выкроить часок до конца недели. У меня было очень мало времени, и в результате, не считая бывшего шефа и семейства Семпера, я встречался только с Видалем. И то потому только, что он приходил навестить меня сам, я к нему не наведывался. Ему не нравился дом с башней, и он обычно предлагал выйти и погулять. Прогулки неизменно заканчивались в баре «Адмирал» на улице Хоакина Косты. У Видаля там был открыт счет, и по вечерам в пятницу собирался литературный кружок. На эти встречи он меня не приглашал. Члены кружка, непризнанные и угодливые рифмоплеты, заискивали перед ним в надежде на подачку, рекомендацию к издателю или похвалу, которая прольется бальзамом на уязвленное самолюбие. И Видаль отлично понимал, что меня они возненавидят всеми фибрами души, с силой и страстью, которых не доставало их поэтическим шедеврам, не получившим признания у невежественной публики. В баре, за рюмкой абсента, покуривая гаванские сигары, он рассказывал мне о романе, который никак не мог завершить, о планах расстаться с уединенной жизнью, о своих увлечениях и победах. Чем старше он становился, тем более юными и спелыми были его возлюбленные.
«Ты не спрашиваешь меня о Кристине?» — хитро поддразнивал он меня иногда.
«А что я должен спрашивать?»
«А вдруг она спросит меня о тебе?»
«А она спрашивает обо мне, Дон Педро?»
«Нет».
«Вот поэтому».
«На самом деле, однажды она упомянула о тебе».
Я посмотрел ему в глаза, сомневаясь, уж не разыгрывает ли он меня. «И что она сказала?»
«Тебе мне понравится».
«Выкладывайте».
«Она выразилась иначе, но, как я понял, она недоумевает. Зачем ты продаешь себя, кропая посредственные романы для пары мошенников, пуская по ветру свой талант и юность?»
Я почувствовал себя так, словно Видаль только что вонзил мне в живот стальной клинок. «Она так считает?» Видаль пожал плечами.
«Что до меня, так пусть все катится к черту».
Я работал полную неделю, кроме воскресенья. По воскресеньям я праздно гулял по улицам, заканчивая, как правило, в каком-нибудь кабачке на Параллело, где ничего не стоило найти компанию и временное утешение в объятиях одинокой и ищущей души, такой же, как моя. Иллюзия длилась до утра, когда я просыпался рядом с нею и обнаруживал чужую незнакомую женщину. Я не осознавал, что все они чем-то похожи на Кристину. Цветом волос, походкой, выражением лица или глаз. Рано или поздно, желая нарушить мучительное молчание при расставании, спутницы на одну ночь спрашивали, чем я занимаюсь. Если, уступая тщеславному побуждению, я сообщал им, что пишу книги, они мне не верили, поскольку никто знать не знал никакого Давида Мартина. Правда, некоторые имели представление об Игнатиусе Б. Самсоне и что-то слышали о городе проклятых. Со временем я начал говорить, что работаю на портовой таможне рядом с Атарасанос или письмоводителем в адвокатской конторе Сайрач, Монтанер и Круэльс.
Атарасанос — самые большие и хорошо сохранившиеся средневековые верфи в мире. Их строительство началось в 1378 году, и они представляют собой один из лучших образцов каталонского готического стиля в гражданской архитектуре.
Хорошо помню один вечер. Я сидел в кафе «Опера» в обществе учительницы музыки, звавшейся Алисией. Подозреваю, что я был для нее средством забыть кого-то, кто не пришел. Я собирался поцеловать даму, когда неожиданно увидел за стеклом лицо Кристины. Я выскочил на улицу, но она уже затерялась в толпе на бульваре Рамбла. 2 недели спустя Видаль любезно пригласил меня на премьеру «Мадам Баттерфляй» в Лисео. Семья Видаль занимала ложу на первом ярусе, и Видаль с удовольствием весь сезон каждую неделю ходил в театр. Встретившись с ним в фойе, я увидел, что он привел с собой и Кристину. Она поздоровалась с ледяной улыбкой, но больше не заговаривала со мной и даже не смотрела в мою сторону. В середине второго действия Видаль решил спуститься в партер и поприветствовать кого-то из своих кузенов, оставив нас вдвоем в ложе. Один на один, без всякого прикрытия, кроме Пуччини и сотен лиц в темноте зала. Я терпел 10 минут, потом повернулся к ней и заглянул в глаза.
«Я чем-то вас обидел?» — спросил я.
«Нет».
«Тогда мы можем хотя бы попытаться притворяться друзьями, по крайней мере, в таких ситуациях, как сегодня».
«Я не хочу быть вашим другом, Давид».
«Почему же?»
«Потому что вы тоже не хотите дружить со мной».
Она была права. Я хотел не дружить с ней.
«Вы действительно думаете, что я торгую собой?»
«Что думаю я, не имеет никакого значения. Важно, что думаете вы сами».
Я высидел там еще ровно 5 минут, затем встал и вышел, не проронив ни слова. Добравшись до парадной лестницы Лисео, я дал себе зарок никогда больше не думать о ней, не смотреть на нее и не говорить приветливых слов. На другой день я увидел ее у кафедрального собора и попытался избежать встречи. Она помахала мне рукой и улыбнулась. Я, застыв на месте, ждал, когда она подойдет.
«Не пригласите меня на чашечку кофе?»
«Я регулирую движение и освобожусь не раньше, чем часа через 2».
«Тогда позвольте мне вас пригласить. Сколько стоит сопровождение дамы в течение часа?»
Я неохотно последовал за ней в кондитерскую на улице Петричоль. Мы заказали по чашке горячего шоколада, сели друг напротив друга и стали играть в игру «Кто заговорит первым». На сей раз победил я.
«Я не хотела вчера вас обидеть, Давид. Не знаю, что вам мог сказать Дон Педро, но я ничего подобного не говорила».
«Возможно, вы так думаете, поэтому Дон Педро так мне сказал».
«Вы понятия не имеете, что я думаю», — сердито возразила она. «А Дон Педро тем более».
Я пожал плечами. «Ну и хорошо».
«И сказала я нечто совершенно другое. Я сказала, что не верю, будто вы ведаете, что делаете, и не прислушиваетесь к своим чувствам».
Я улыбнулся, соглашаясь с ней. И единственным моим желанием в тот момент было поцеловать ее. Кристина с вызовом выдержала мой взгляд. Она не отшатнулась, когда я протянул руку и коснулся ее губ и скользнул кончиками пальцев по подбородку и шее.
«Так не годится», — сказала она наконец.
Когда официант принес две чашки дымящегося шоколада, она уже ушла и появилась вновь в моей жизни лишь много месяцев спустя. Однажды, в конце сентября, закончив новый выпуск «Города проклятых», я решил устроить себе ночь отдыха. Я чувствовал, как занимается огнем голова и надвигается очередной мучительный приступ тошноты. Проглотив пригоршню таблеток кодеина, я вытянулся на кровати в потемках, пережидая, когда высохнет холодный пот на лбу и перестанут дрожать руки. Уже засыпая, я услышал звонок. Доковыляв до прихожей, я открыл дверь. Видаль, облаченный по обыкновению в элегантный итальянский шелковый костюм, прикуривал папиросу под фонарем, отбрасывавшим на него пучок света, достойный кисти Вермеера.
«Ты живой, или я говорю с привидением?» — спросил он.
«Быть не может, чтобы вы проделали путь от виллы Гелиос только ради этой реплики».
«Нет, я приехал потому, что месяцами ничего о тебе не слышал, и ты меня беспокоишь. Почему бы тебе не заказать установку телефона в этом мавзолее, как всем нормальным людям?»
«Мне не нравятся телефоны. Я люблю видеть лицо человека, с которым разговариваю, и чтобы он видел меня».
«В твоем случае не уверен, что это хорошая идея. Ты давно смотрелся в зеркало?»
«Это ваша привилегия, Дон Педро».
«У клиентов морга городской больницы цвет лица лучше, чем твой. Давай, одевайся».
«Зачем?»
«Затем, что я сказал. Мы отправляемся на прогулку».
Видаль не принял ни отказа, ни возражений. Он дотащил меня до автомобиля, стоявшего на бульваре Борн, и велел Мануэлю трогаться.
«Куда мы едем?» — поинтересовался я.
«Сюрприз».
Мы проехали насквозь всю Барселону, вплоть до проспекта Педральбес, и начали взбираться по склону холма. Вскоре вдалеке показалась вилла Гелиос. Все окна ярко светились и казались сумерками гирляндой горящих золотом огней. Видаль держался стойко, не выдавая секрета, и только загадочно улыбался. По прибытии в дом он пригласил меня следовать за собой и провел в парадную гостиную. Собравшееся там общество, увидев меня, зааплодировало. Я узнал Дона Басилио, Кристину, отца и сына Семпере, свою первую учительницу Донью Мариану, авторов, публиковавшихся вместе со мной у Борида и Скобилиса, и с кем я подружился, Мануэля, присоединившегося к компании, и нескольких девушек из числа трофеев Видаля. Дон Педро с улыбкой протянул мне бокал шампанского.
«С 28-летием, Давид!»
А я об этом совсем забыл. После ужина я улучил мгновение и выскользнул в сад подышать воздухом. С неба, усыпанного звездами, струился серебристый свет, окутывая деревья призрачной вуалью. Я провел в одиночестве не больше минуты. За спиной послышались приближавшиеся шаги. Обернувшись, я оказался лицом к лицу с особой, кого менее всех ожидал увидеть в тот момент, Кристиной Сагнияр. Она улыбнулась, как будто извиняясь, что нарушила мое уединение.
«Педро не знает, что я вышла за вами», — сказала она.
Я отметил, что слово «Дон» исчезло из обращения, но притворился, будто не обратил внимания на эту деталь.
«Я хотела бы поговорить с вами, Давид», — продолжала она, — «но не здесь и не сейчас».
Даже вечерний сумрак сада не помог скрыть моего замешательства.
«Мы не могли бы встретиться где-нибудь завтра?» — спросила она. «Обещаю, что не отниму у вас много времени».
«С одним условием», — отозвался я, — «что вы перестанете обращаться ко мне на «вы». Хватит и того, что день рождения безнадежно старит человека». Кристина снова улыбнулась.
«Договорились. Я буду называть вас на «ты», если вы тоже будете со мной на «ты».
«Ну, помимо прочего, я мастер быть на «ты». Где ты предпочитаешь встретиться?»
«Может, у тебя дома? Мне не хочется, чтобы нас увидели и чтобы Педро узнал, что я с тобой говорила».
«Ну, как угодно». Кристина рассмеялась с облегчением.
«Спасибо. Значит, завтра? Днем?»
«Когда угодно. Знаешь, где я живу?»
«Отец знает».
Она слегка наклонилась и поцеловала меня в щеку.
«С днем рождения, Давид!»
И прежде чем я успел вымолвить хотя бы слово, Кристина растворилась в саду. Вернувшись в гостиную, я ее уже не застал. Видаль смерил меня холодным взглядом из противоположного конца зала, и только убедившись, что я его взгляд заметил, он улыбнулся. Через час Мануэль, с согласия Видаля, взял на себя труд отвезти меня домой на Испано-Суисе. Я устроился рядом с ним, как всегда в тех случаях, когда мы ездили с ним вдвоем. Тогда, пользуясь моментом, шофер показывал мне приемы вождения и даже, без ведома Видаля, разрешал ненадолго сесть за руль. В тот вечер шофер был молчаливее обычного и не открывал рта, пока мы не оказались в центре города. Он осунулся с тех пор, как я видел его в последний раз, и мне показалось, будто возраст начал предъявлять ему счета. «Что-то произошло, Мануэль?» — спросил я. Шофер повел плечами.
«Ничего особенного, сеньор Мартин.
Может, вас что-то беспокоит?»
«Всякая чепуха со здоровьем. В определенном возрасте все беспокоит помаленьку, вы ж понимаете. Но не обо мне речь. Речь о моей дочери».
Я толком не знал, что отвечать, и ограничился кивком.
«Мне известно, что вам она нравится, сеньор Мартин. Моя Кристина. Отцы всегда замечают такие вещи».
Я снова молча кивнул. Мы не обменялись больше ни словом, пока Мануэль не остановил машину в начале улицы Флассадерс и, пожав мне руку, не поздравил еще раз с днем рождения.
«Если со мной что-нибудь случится, — добавил он, — вы ведь ей поможете, правда, сеньор Мартин? Вы сделаете это для меня».
«Конечно, Мануэль, но только что с вами может случиться?» Шофер улыбнулся и попрощался, помахав мне рукой. Я смотрел, как он садится в автомобиль и медленно отъезжает. Абсолютной уверенности у меня не было, но все же я рискнул бы поручиться, что, проделав весь путь почти в полном молчании, теперь Мануэль разговаривает сам с собой.